Ирина Романова. Служанка замка Серебряного дракона. Думала, жизнь закончена, но и после смерти неудачи не заканчиваются. Попадаю в тело беременной служанки, которую сослали в заброшенный замок. Да еще оказывается, не одну, а с драконом в нагрузку. Ничего страшного. Приведу замок в порядок и разберусь с мрачным драконом. И меня не волнует, что этот зануда отрицает нашу истинность только из-за того, что ребенок, которого я ношу под сердцем, не его. Малыша я уже люблю, и его отец еще пожалеет о своем решении. Ирина Романова. Служанка замка Серебряного дракона. Глава первая.
«Алия, что с вами?»
Меня весьма невежливо хлопали по щекам. «Не знаю». Растерялась я, открывая глаза и смотря на черноволосого красавчика с каменным лицом. «Умерла?»
«Не похоже».
Он сел напротив меня.
«Вполне себе жива. Просто не нужно было доводить себя до истерики. Вас всего лишь сослали в самый дальний замок. Подумаешь, трагедия», —
сказал мужчина, глядя на меня потрясающими синими глазами. В его голосе было столько холода и презрения, что я невольно поёжилась и попыталась отодвинуться от него. Но пространство, в котором мы находились, ограничивалось двумя сиденьями и двумя дверцами по бокам. И эта коробка, обитая изнутри черным бархатом, явно куда-то двигалась. Нас нещадно трясло и подкидывало. Мы в карете? На мне был теплый плащ с мехом, в который я укуталась, пряча лицо в глубоком капюшоне. Что происходит? Кто этот мужчина в старинном костюме? И куда мы едем в столь древнем транспортном средстве? Я пыталась вспомнить последние моменты жизни. В том, что я умерла, сомнений не было. Слишком мучительно я уходила. Обезболивающие не действовали. Умирала одна, в хосписе для онкобольных, сгорая от боли и болезни. Никому не нужная, брошенная мужем, который даже не стал разводиться, ожидая наследства. А у меня не было сил противиться этому. Но в один из ремиссионных периодов, когда казалось, что болезнь отступила и мне полегчало, я пригласила нотариуса. На мне тогда тестировали новое лекарство, которое отодвинуло смерть на пару месяцев, чтобы вернуть заболевание с удвоенной силой. После моей смерти муженька ждал сюрприз. Я все завещала благотворительному фонду, который помогал таким, как я. Тем, кто не мог себе позволить операцию, реабилитацию после нее и просто более спокойную смерть. Чуть не хихикнула, но вовремя опомнилась, сделав вид, что закашлялась. За это получила еще один пренебрежительный взгляд. «Смотри-ка, какой высокомерный!» Итак, я умерла. Но при этом сейчас еду куда-то, находясь наедине с красавчиком, в прежней жизни даже не посмотревшим бы в мою сторону. А сейчас вон как пронзает взглядом. Того и гляди, дыру в груди прожжёт. Я автоматически скрестила руки, будто защищаясь от него. Мои ладони легли на приличного размера полушария. Ого! Помяло нечто мягкое и выпирающее из нескромного декольте. Не меньше четверки. Я все же сплю или нет? Нас тряхнуло так, что я пискнула, подпрыгнув на сиденье и заваливаясь на колени мужчине. Он словно окаменел и даже не попытался придержать меня, просто резко скинув обратно.
«Соблюдайте субординацию!»
Рявкнул красавчик, и я заметила, как его зрачки поменяли размер, становясь продольными, словно у рептилии. «Да я же не специально!» — не выдержала. Он только пренебрежительно хмыкнул и отвернулся, придвигаясь ближе к окну. А я тоже посмотрела туда, куда и он. На фоне закатного неба с ярко-алым опускающимся светилом стоял черный замок. Его окружали горы. Через минуту вид заградила очередная каменная гряда, скрывая весьма мрачное зрелище. Что-то у меня какие-то нехорошие предчувствия. Кто я? Что здесь делаю? И куда меня везут? Ну и, наверное, хорошо бы знать, в качестве кого. Явно не в качестве любимой женщины. Пока, пожалуй, пригляжусь ко всему вокруг, раз уж мне выдался шанс начать новую жизнь, да и хорошо бы запомнить, что здесь меня зовут Оливия, что весьма созвучно с Ольгой. На сон все же мало похоже. Не бывает таких вот реалистичных картинок с приятными запахами и мурашками по телу от того, как смотрит на меня этот суровый красавчик. А пахнет чем-то пряным, мускусом, корицей и амброй. Интересно, почему каждый взгляд этого мужчины заставляет съеживаться и чувствовать себя кругом виноватой? И одновременно вызывает желание забраться ему на колени, чтобы пожалел и поцеловал своими наверняка жесткими губами. Ух, да мурашек прямо. Карета замедлила ход, раздался резкий скрип чего-то большого, стук о землю, и мы, еще немного проехав, остановились.
«Наконец-то добрались. Но почему сюда нельзя открыть прямой портал?»
Вскипел мой спутник, и едва кто-то снаружи распахнул дверь, вылетел пулей.
«Вылазь, что сидишь!»
— рявкнул какой-то мужчина, стоявший на брусчатке внутреннего двора замка. «Рот-то прикрой, простудишься!» — огрызнулась я. С трудом вставая на онемевшие ноги и цепляясь за боковинки, смогла преодолеть ступеньки кареты и шагнуть на землю.
«Смотри, какая смелая!» — хмыкнул кучер, судя по теплому плащу, кожаным перчаткам и кнуту за ремнем. «Госпожа Мир, ты не таких обламывала!»
Я уже могла идти, не обращая внимания на хамство мужлана, направилась внутрь замка. Дверь осталась приоткрытой, и оттуда падал свет. Вошла и сразу наткнулась на мужчину, ехавшего со мной, и женщину, стоявшую перед ним. Они оба посмотрели на меня, да так, что я захотела обратно в карету. Но гляделки длились лишь пару секунд, затем мужчина резко развернулся, поднялся по лестнице на второй этаж и скрылся в нем.
«Так, ты?» — женщина брезгливо посмотрела на меня. «Лорд Альберт сказал, что ты служанка. Давно я просила хоть кого-то мне в помощь».
Тощая, как анорексичка, пожилая дама, одетая во все коричневое, кроме кипельно-белого воротничка с огромной связкой ключей на поясе, сразу вызвала у меня отторжение. У меня явно будут с ней проблемы.
«Комната твоя там!» — она указала куда-то под лестницу. «Выбирай любую, переодевайся и приступай к уборке гостиной, чтобы завтра лорд Альберт смог позавтракать в чистоте».
«Ночь на дворе, я устала», — попыталась разжалобить женщину.
«Ты часом ничего не перепутала?»
Злобно зашипела она, а я внезапно почувствовала, как моя пятая точка загорелась, словно от удара чем-то тонким. «Ой!» — взвизгнула я, подпрыгивая.
«Это только начало», — хмыкнула она удовлетворенно. «И твое положение ничто не смягчит, шевелись!»
Итак, итог. Это точно не сон. Моего босса-лорда зовут Альберт, а мою мучительницу — госпожа Мирт. Хотя она типичная мымра. А еще у меня какое-то положение. И, кажется, я сильно попала. Войдя в дверь под лестницей, обнаружила коридор из десяток одинаковых простых дверей. Освещали пространство странные, едва тлеющие камни, впаянные прямо в каменную стену. Открыв первую дверь, увидела скромную комнату в запущенном состоянии. Пыльно, ветхая кровать, скособоченный шкаф, небольшой столик. Прошла весь этаж, понимая, что увижу все то же самое. Крайние две двери оказались общей купальней, заросшей плесенью и прачечной в не лучшем состоянии. Поэтому выбрала первую комнату, чтобы хоть недалеко ходить. Прямо беспредел какой-то, нерешительно вошла в свое новое жилище. Помещение едва-едва освещал все тот же камень. Осмотрелась, не понимая, куда повесить плащ, аккуратно уложила его на стул, боясь поднять столб пыли. На узкой деревянной кровати лежал только матрас и плоская подушка. Одеяла не было. Благодаря тому, что у шкафа оказалась сломанная дверца, я увидела, что он пуст. Надеюсь, мне дадут хоть какие-то вещи. Я была одета в какое-то темное платье с белыми рюшками в виде кружев на груди и рукавах, длинное почти по каблуки ботинок. Я чуть приподняла подол пышной юбки, разглядывая весьма красивую элегантную кожаную обувь на шнуровке до середины голени.
«Где ты?» — в коридоре раздался недовольный голос Мымры.
«Да здесь я!» — подошла к двери и распахнула ее, отчего та внезапно решила обвиснуть на петлях. «Почему здесь такая разруха?»
«Не твоего ума дело!»
Она злобно зыркнула на меня.
«Постельное получишь после того, как наведешь порядок в гостиной. Купальня и прачечная там!»
Она кивнула в конец коридора. «Но ими давно никто не пользовался!»
«Вот и начнешь, все в твоих нежных ручках!»
Фыркнула насмешливо женщина.
«Твои вещи кучер принесет после того, как доставит багаж лорду!»
Она снова пренебрежительно окинула меня взглядом.
«Идем, выдам форму, обувь, ведро, тряпки, щетки и мыло!»
Она развернулась, снова вышла в дверь под лестницей и повернула в ближайший закоулок, в котором было всего две двери.
«Это моя комната», —
она указала на правую дверь.
«А это кладовая для хозяйственных принадлежностей».
Мирт прогремела связкой ключей на поясе, выбрала один из них и открыла дверь слева.
«Оставайся на месте».
Сама же зашла туда и сначала вынесла ведро, швабру, несколько тряпок, большой кусок хозяйственного мыла.
«Надеюсь, ты знаешь, что с этим делать», — съязвила она.
«Разберусь». Я из-под лоби разглядывала полки, на которых все лежало в таком строгом порядке, что становилось страшно. Педантичные люди непредсказуемы, слишком зациклены на своих заскоках и не щадят окружающих.
«Вот платье, белье попроще, а остальное позже. Пошевеливайся, а то опять получишь».
Вынесла вещи Мирты и замкнула кладовую. Не стала спорить, вернулась в комнату, попыталась снять платье. Но оно сидело на мне как влитое. Начала вспоминать, как справлялись дамы в старинные времена в кино и книгах. Где-то должны быть пуговицы, крючки или шнуровка. Очень надеюсь, не на спине. Шнуровка нашлась по бокам. Я дернула узлы, расслабила их и смогла снять платье, которое просто упало к моим ногам. Под ним оказалось нежно-кремовое шелковое белье, лиф в виде маечки с чашечками и панталончики с чулками, которые держались на лентах. Да уж, такую красоту мне точно жаль бросать в грязь. Бархатное платье уже было покрыто пылью. Я все сняла, аккуратно сложила на плащ и завернула его же полами. Быстро надела простую льняную сорочку, панталоны и теплые чулки. Сверху натянула почти черное, а скорее застиранное синее платье. Шнуровка по бокам дала возможность большому для меня платью сесть лучше. Пара лент на плечах утянули декольте, вовсе не пряча грудь. Вот бы еще в зеркало посмотреться. Интересно, как я выгляжу? Вдруг почувствовала жжение в верхней части ягодиц. Кажется, меня поторапливали. Надела мягкие туфли на плоской подошве, видимо, чтобы ходить бесшумно и не беспокоить лорда. Еще в куче одежды нашлись кипельно-белый передник и чепчик, под который я спрятала свои каштановые локоны. Вернулась к кладовке, где и стояла госпожа Мирт, по-прежнему ожидая меня.
«Вот ведро воду брать и выливать в прачечной».
Она повела меня через холл к большой двери по правую сторону. Распахнула ее, и сразу зажглись неяркие камни, освещая большую гостиную. Обеденная зона с большим столом и 12 стульями. Каминная с диваном, двумя креслами и небольшими столиками. Отдельная зона у окон. Много мебели и голые окна без занавесок. Полы без ковров. Уже будет легче, подумала я.
«Завтра повесим шторы, постелим ковры до завтрака лорда»,
— обрадовала меня Мирта.
«Подъем будет ранний, так что не затягивай. Уберешься плохо, накажу».
Она ушла, оставляя меня наедине с пылью, паутиной и мыслями. Живот забурчал, оповещая, что я не ела. «Но мне не впервой выступать в роли уборщицы. Справлюсь», — буркнула про себя со вздохом.